Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер всем. У микрофона Анастасия Аношко. У нас уже началась трансляция YouTube, да? Она же у нас началась? Да, началась. Вот все. И сегодня вечером я хотела вас угостить разговорами об Африке. Не часто мы про нее, про Африку вспоминаем, но на этих выходных случился военный мятеж. Ну, мы можем, конечно, вспомнить стихотворение. Мятеж не может кончиться удачей, иначе называется иначе, там как-то так было, помните? Ну, у нас просвещенные слушатели сейчас меня накидают правильную версию в Телеграм, говорит МСК-бот, да, или в СМС-портал, плюс 7-925-88-88-94-8. Кадры трансляций, ну, вот кадры, которые люди на телефоны там запечатлевали, они сейчас у нас транслируются на YouTube, заходите туда. Как получить и понять, где ссылка на YouTube, это либо в сам YouTube зайти, подписаться на канал «Говорит Москва», кириллицы, либо можете зайти на телеграм-канал Аношко, и там у меня последняя ссылка, это вот. И то, что поразило воображение, я думаю, многих продвинутых пользователей интернета и телеграма, это фотография президента Гвинеи-Бисау. Гвинеи всего две, вы знаете, на карте, значит, это, соответственно, если мы на Африку с вами посмотрим, то это с левой стороны, с нашей левой стороны, то есть это побережье, которое выходит на Атлантический океан. Сейчас для тех, кто смотрит трансляцию, им видна карта, и это маленькая часть, которая была португальской колонией, и вот рядом Большая Гвинея, вот в Гвинее-Бисау, вот в этой маленькой произошел как раз переворот. Наши специалисты, кстати, там работали когда-то 35 лет назад, они там преподавали в университетах, насколько мне известно, и это был не один человек, это были точные естественные науки, и, насколько я знаю, люди наши там жили, в общем, немножко в таком огороженном от страны виде, то есть им привозили продукты, гречку и так далее, то есть местными продуктами они не особо питались. Я не знаю, насколько сильно пересекались их пути с местными жителями, но условия были такие, все-таки немножко как бы как в резервации там они наши жили. И вот фотография с президентом, который с мятежниками, я так понимаю, селфи на память эти мятежники делали, да что это была за фотография, где он лежит, развалясь в диване. Мы можем сейчас посмотреть эту фотографию? Вот. Да, кто, значит, у нас молодец, кто быстро пришел посмотреть трансляцию, тот сейчас видит эту фотографию. Кто не видит, в любом случае, приходите рано или поздно. Я у себя в телеграм-канале эту картинку выложу, чтобы вы просто понимали, о чем речь эту фотографию. В телеграме меня найти крайне легко. Просто набирайте «Оношко» кириллицей, и все, в поиске. И как будто бы я у вас там в записной книжке. А на самом деле у вас будет возможность мне написать напрямую, потому что если вы туда зайдете в обсуждение, в дискуссию, в чат, там есть такая возможность. Вот. Да, значит, и вот он, эта фотография, честно говоря, меня она немножко как-то потрясла, потому что все-таки это президент, и у него вид такой простой, и такой вот, ну, и какой-то очень такой обреченный на фоне этих военных. И были противоречивые данные, что они вроде бы их атаку отбили. Потом, сейчас мы уже понимаем, читая новости на следующий день, что нет, там военные мятежники остаются, значит, мятежниками по-прежнему, пообещали обеспечить безопасность граждан. Наше посольство пока сообщений или каких-то просьб от наших граждан не получало. Дерипаска предупредила о встряске на рынке алюминия из-за ситуации в Гвинее. И про Африку вообще мы давно с вами не говорили. Давайте будем воспринимать эту историю как повод поговорить об Африке в целом, ну, вот о Центральной, о Черной Африке. И мы пригласили Алексея Целунова, эксперта по этому континенту, разъяснить нам те вопросы, которые у нас есть. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот я приветствую вас, и наши слушатели вас уже тоже приветствуют. Я напоминаю слушателям, что они тоже могут, вот, пользуясь такой редкой, редчайшей возможностью, все, что Давайте разрешим им все, что угодно спрашивать, да? Пусть задают свои вопросы по Африке. Но начнем мы с вами с Гвинеи, в которой произошел этот переворот. Я хотела понять, что, кто эти военные, чьи силы они представляют, почему они хотят отменить там конституцию, упразднить и все такое, почему, чем они недовольны и к чему они идут. Это уже понятно или это никому не понятно пока?
Ну, прежде всего, я коротко реконструирую ход событий. В 8 утра приблизительно прошлого воскресенья в районе президентского дворца слышалась стрельба, там отмечали повышенную концентрацию военных и бронетехники. Ход событий уже реконструировали позже. Элитное подразделение вооруженных сил, группа сил специального назначения во главе с подполковником Мамади Думбуя выдвинулась с базы, военной базы в 100 километрах от столицы Фарикарья, и взяло в осаду президентский дворец, резиденцию Секутурею, которая, собственно, обороняла президентская гвардия, где в это время находился 83-летний глава государства Альфа Конде. Сопротивление мятежники не встретили, они арестовали президента, ряд высших должностных лиц, как они это утверждают. При этом вскоре пучисты опубликовали вот эти знаменитые видео и кадры с задержанным президентом и вывезли его в неизвестном направлении. Далее. Ход событий сейчас развивается стремительно. Мы мало что можем пока сказать о том, как это все будет происходить. Но некоторые замечания я, конечно, сделаю. Значит, начнем с того, что подлинных причин переворота мы, наверное, узнаем не скоро. Почему? Потому что для этого нужно понимать, что из себя представляют вооруженные силы Гвинейской республики. Это сложная совокупность группировок регионального, этнорегионального характера и во многом неформальных объединений офицеров, которые составляли землячество во время обучения в странах ЕС, Марокко, в Израиле, в США, в Российской Федерации и в Китае. Все это представляет, вся структура представляет себе плохо упорядоченную такую совокупность отдельных подразделений, которые подчиняются авторитетным командирам вне зависимости от формальных званий и субординации. Иначе говоря, выражаясь проще, харизматичный полковник может быть фактически выше, чем какой-то там генерал штабной. Соответственно, военные вовлечены в сложные группы влияния, которые, где они заняты непрямым распределением контроля над секторами экономики, бизнес, транспорта. И финансирование вооруженных сил очень непрозрачно и, хуже того, оно непрямое. И, наконец, в связи с этим возникают огромная коррупционная составляющая, в частности, в снабжении частей, соответственно, в продаже горюче-смазочных материалов, там оружие, униформы на черный рынок. Военные получают довольно низкие жалования, что компенсируется достаточно быстрыми повышениями. И в то же время там наблюдается очевидное перепроизводство младших офицеров. Я объясню чуть попозже, почему это важно. Наконец, все это еще осложняется существованием организаций, выросших из бывшей народной милиции времен социализма, которые стали автономными территориальными подразделениями. Иными словами, в вооруженных силах царит хаос. Пришедший к власти в 2010 году Альфа Конде предпринимал попытки реформирования вооруженных сил, чтобы поставить их под гражданский контроль республиканских органов власти. При этом, что вмешательство представителей армейского командования в политику совсем не было никогда редкостью, группировки военных с 84 года по 2010 год, они были важным субъектом политики, они постоянно предпринимали попытки взять власть в свои руки. Вот. И первые плоды военной реформы обозначились уже сразу же в 2011 году, через год после прихода к власти Альфа-Конде, когда недовольные военные напали на его дом и чуть его не убили. А в прошлом году, например, в третьем по величине городе Киндия, мятежные военные убили начальника военной базы, напали на другую воинскую часть, освободили там заключенных. Там был введен режим чрезвычайного положения, но достаточно быстро эти беспорядки были сведены на нет. Но это просто как бы для картины, с чем мы имеем дело. Вот. Поэтому достаточно многое нам пока будет непонятно. Подполковник Мамадин Думбуя, который предпринял военный мятеж, он проходил обучение, проходил службу во французском иностранном легионе. Он обучался в разных военных училищах самых разных стран, там чуть ли не с десятка стран, начиная там Израиля и заканчивая Соединенными Штатами, поэтому совершенно бесполезно говорить, что бессмысленно говорить, что какая-то страна, какой-то там след какой-то можно выявить.
А вот пишут нам люди, у нас и трансляция в YouTube идет тоже, угу. И вот тут были вопросы, как вы думаете, США ли это все организовало? Вот,
я в этом не уверен. Я в этом абсолютно не уверен. Эти люди обучались в США, после чего они составляли какие-то землячества. Там они составляли землячество. По возвращении они продолжали какие-то поддерживать контакты неформальные. Однако очень сложно сказать, практически невозможно сказать, с чем это, как выявить какую-то тут внешнюю вовлеченность. Но с учетом того, что это все-таки переворот, это дело рук младших офицеров, здесь нужно подчеркнуть следующее. Эти люди отнюдь не руководители корпораций каких-то крупных. Это не высшая бюрократия. Это не статусная интеллигенция, живущая одной ногой в Конакри, другой ногой, допустим, где-нибудь в Соединенных Штатах. Это люди, которые все-таки связаны в большей степени со своей страной. Они связывают свою судьбу с ней, и в то же время их и образовательный, и общий культурный уровень может быть и низок по сравнению с рядом представителей вооруженных сил других стран, в том числе и стран Африки, но нужно понимать, что это более как бы организованная сила, это не те люди, которые заняты земледелием, заняты продажей сим-карт на углу, заняты, там, не знаю, перевозками и всеми другими замечательными занятиями традиционной, типичной африканской экономики. Соответственно, эти люди все-таки имеют определенную субъектность, самосознание коллективное, и они четко реагируют на то, что происходит в стране.
То есть идейные люди, да? У них есть какая-то идея.
Относительно mm-hmm. идейные люди, которые служат, и настроение которых может обозначать некий такой, может служить неким таким барометром общего фона и настроений в стране. Заканчивая про Думбуя. Дело в том, что издание «Жан Африк», например, первым сообщило, что с мая циркулировали слухи о планах его ареста. Он, скорее всего, добивался автономии для своей структуры, вот этой группы сил специального назначения, которую он возглавил в 2018 году, надев красный берет, и он стал добиваться автономии вплоть до выведения ее из подчинения Минобороны и вступил в конфликт с рядом представителем высшего там командования. Правда, мы до конца пока не узнаем, но вот такая вот подоплека. Но вместе с тем я прошу здесь обратить внимание на такую вещь, две вещи. Если как-то и сказался внешний фактор, он сказался в первую очередь дурными примерами. Соседний Мали в течение 20-21 года, меньше чем за один год, случилось два военных переворота, организаторы которых, в общем-то, отделались достаточно умеренными санкциями региональных организаций мирового сообщества. Далее в Чаде, где после гибели в апреле этого года президента Идриса Деби Итно в сражении с повстанцами, власть в обход конституционных процедур захватил коллективный орган военных во главе с сыном этого президента. Де юре это переворот, который, тем не менее, так и не был осажден ни региональным, ни мировым сообществом. Из этого, в общем-то, следует, что дурной пример был подан, и пример этот был заразительный.
Вот интересно, вы перечисляете эти перевороты. Я точно не слышала, хотя я в медиа, там, я новости каждый день читаю и так далее. Ага. Я думаю, слушатели тем более. А то, что вот у меня вызвало ассоциацию, это я смотрела в сторону Афганистана пристально, потому что это, как ни странно, отзывается в сердце русского человека, знаете, что не говори. Но
перевороты,
это не то,
сейчас,
да?
Перевороты сейчас не в моде. Все-таки там Африканский Союз, например, придерживается, ну, по крайней мере, на бумаге нулевой терпимости в отношении переворотов. Mm. А это во многом означает следующее, что, захватив власть, они моментально, военные моментально лишаются международной помощи, они моментально... Страна оказывается под санкциями, а поскольку тяжелое экономическое положение зачастую и какие-то социальные кризисы и приводят к военному перевороту, то оказаться под ударом санкций – это означает, в общем-то, выстрелить себе в ногу, захватив власть, оказавшись под санкциями и столкнувшись с серьезными торговыми ограничениями, заморозкой кредитных линий и дальнейшим нищанием населения. И тем самым попытка долго удержать власть будет безумным порочным кругом. Поэтому любая функция нынешних военных переворотов заключается в том, чтобы поскорее передать власть гражданскому правительству и поскорее, в первую очередь, в интересах самих же военных восстановить многопартийную демократию, провести выборы и, возможно, при хорошем исходе как-то остаться в политике, чтобы потом капитализировать.
Ага, ну понятно. А тогда какая была претензия к этому, как мы теперь знаем, 83-летнему президенту,
да,
фотографию которого все увидели и говорят, что он очень прилично выглядит? Вот у нас комментируют,
прилично выглядит, конечно.
Ну, потому что хороший уход, наверное, был, да, последние 10 лет.
Ну, и в том числе, и все-таки от особенностей как бы человека зависит.
Ну, да.
Мы редко
видим, да, мы в основном фотографии, когда из Африки, ну, вообще среднестатистический русский человек, он видит фотографии либо какие-то из National Geographic, там, либо какие-то прелестные дети, весь мир, в глазах которых там отражается, или какие-то женщины, там, не знаю, этнические, там, из деревень и так далее. Но вот так вот увидеть политиков, да, каких-то африканских, это мы намного, ну, почти никогда мы их не видим. И именно поэтому меня лично задела тоже эта фотография, вот, видимо, после того, как его, что ли, избили, или вот он так сидит в такой позе.
Нет, его вроде бы не трогали, по крайней мере.
Ну, он сидит как-то так в развалясь, и как-то это все вот выглядело, так обреченный вид и так далее. Какая претензия к нему была? Почему такая форма? Почему нельзя было договориться? 100 километров, это даже по русским меркам много.
Ну, вот выдвинуться на пикапах, доехать, не встретив сопротивления, обстрелять, взять в кольцо дворец, отстреливаться от частей, сохраняющих лояльность, это, в принципе...
Ну, какая? Мы не можем сказать, почему, да?
Причина, почему она была названа в своем видеообращении подполковником Думбуя. Дело в том, что все, что он назвал в видеообращении, в принципе, справедливо, к сожалению. Он назвал несколько чувствительных для населения страны тем, которым он и так и будет, наверное, скорее всего, апеллировать для легитимации своего, мягко скажем, неконституционного поведения. Первое – это тяжелая социально-политическая и экономическая обстановка. Второе, вот он назвал, дисфункциональность республиканских институтов, инструментализация правосудия, это если просто очень грубо переводить, это нарушение там прав человека, это нарушение гражданских прав, это беспорядок в финансах. Угу. Все это, к сожалению, совершенно верно.
Да.
И по иронии судьбы, все это вещи, покончить с которыми обещал в 2010 году сам Альфа-Конде.
Но не смог.
Несколько сложнее. Это пострадавший в свое время от репрессий активист. Это политэмигрант. Это профессор Сорбонн. Социалист и панафриканист. Он автор там книг. Он замечательный оратор. Очень образованный человек. И пришел он к власти на волне как раз усталости страны от военных. Потому что страна была раздербанена чередой военных переворотов. Полный распад всех государственных институтов и органов, утраты им всякой легитимности, галопирующая инфляция и, хуже того, межэтнической поляризации. И во многом он открыл новую эпоху в истории страны. То есть он получил, как он сам любил говорить, страну без государства. Mm-hmm. И он действительно добился определенного порядка и достаточно высоких показателей макроэкономической, социальной даже стабильности в Гвинее стало все-таки относительно безопасно.
Алексей, у нас с вами вообще было полчаса запланировано, и у нас сейчас 30 минут будут новости. Вы так нас погрузили, действительно, меня полностью сейчас расположили в сторону этого теперь уже заключенного президента. Я давайте скажу нашим слушателям, что если вас интересует вообще тема Африки, и вам любопытно там следить за новостями, вы могли бы подписаться на телеграм-канал Алексея Зангаро Тудей. Правильно я произношу его? Да? Я вся ссылку тоже дала в своем телеграм-канале «Аношка». И у вас там, я так понимаю, можно как-то комментировать, писать вам, да, или нет? Вас комментировать
нельзя? Я собираюсь делать несколько комментариев по этим событиям.
Вот поэтому, если вам дальше интересна эта тема, вы можете ее, значит, отслеживать на этом телеграм-канале. Алексей Целунов, эксперт по Африке, у нас был сейчас на линии. Спасибо, что рассказали нам про вот эту обстановку, а у нас сейчас новости. Спасибо большое. Да, но мы будем переходить к другим темам. Сообщения ваши все равно, если у вас какие-то прям вопросы очень важные, пишите нам в трансляцию YouTube тоже, я потом Алексею их перешлю. Всем пока. А, нет, не всем пока, в смысле слушаем новости и после этого возвращаемся и продолжаем.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Продолжаем разговор. Я смотрю YouTube тоже. Сама смотрю свою YouTube-трансляцию. Читаю комментарии. Я вот для чего захожу туда. Нас там становится все больше и больше, этих зрителей-то. Так, здравствуйте, Павел пишет. Ну, тут люди между собой, там, видите, у них клуб по интересам, они между собой там могут общаться. Люди, которые пишут просто в эфир, в Телеграм, они имеют надежду только на то, что их сообщения зачитают вслух. Но все равно, это тоже немало, да, говорит МСК-бот, вот такой у нас Телеграм-канал. У себя в Телеграм-канале Аношка я разместила ссылку на канал про Африку, если вам дальше интересно, и вообще вот так вот погрузиться, ведь за Африкой, мы же понимаем, что глобально когда-нибудь, ну, очень давно, через какие-то тысячелетия, и, в смысле, очень, не то чтобы давно, а, как сказать, давно в будущем, да, неизвестно когда, но однажды за Африкой будет будущее, однажды, когда-то. Но мы не знаем, когда. Ну, и, может быть, не бессмысленно пытаться понять и осознать, что есть такая огромная для нас слепая зона, мы мало что в этом понимаем, но на самом деле она есть. Да, значит, что тут у нас? Какая тема? Да, тема, сейчас расскажу, какая тема. Тема сейчас будет дипфейк. Вот, тема у нас с вами дипфейк. И я приглашаю всех в очередной раз прильнуть к мониторам телефончиков. Если вы в машине едете, ну, можно, если есть платная подписка, можно, да, там просто звук включаете через YouTube и продолжаете смотреть на навигатор. Если вы дома, включите. Я вам сейчас поставлю ролик, который появился от мошенников, которые имитируют обращение Тинькова, Олега Тинькова, небезызвестного, он бизнесмен, и у него там сейчас, когда-то он пиво варил, как мы помним все, старички помнят. А сейчас вот он сделал огромную такую систему, ну, не знаю, это банк, наверное, да, или что, ну, там вот платежи и инвестиции, все, что хочешь, там, это приложение. Вот они они хотели даже подружиться с одной большой IT-платформой, но не получилось, но они сами по себе довольно большие и очень известные. И вообще поляну делят там со Сбербанком на каких-то участках, да, там всяких быстрых переводов и так далее. И вот от этого самого Олега Тинькова вдруг появилось обращение. Давайте посмотрим, сразу предупреждаю, это мошенники, это дипфейк. То есть при помощи неких технологий компьютерных сделали так, как будто бы он говорит, что 50% к деньгам, положенным куда-то, он дает еще столько же. Ну, то есть он дает 50% к той сумме, которую вы положите. И там была ссылочка. Ссылка, конечно, сейчас не работает, ее убрали. Но посмотрите, просто зацените. Для этого надо зайти к нам на YouTube. Все присоединились? Все готовы? Начинаем трансляцию.
Давайте бегом за бонусом. Мы дарим плюс 50% к вашей сумме вложений. Например, вы инвестируете 20 тысяч рублей, а на счет для работы получаете 30 тысяч рублей. А там с нашим экспертом и все 70 тысяч рублей за месяц можно заработать. В общем, регистрируемся и получаем бонус. Всех обнял.
Всех обнял. Вот так. Обнял-поднял. Важное заявление от Олега Тинькова, так называлось это сообщение. Такой бегущий там, ну не бегущий, просто строчкой подпись была на экране для тех, кто все-таки слушает радио, не видит, что там на видео он сидит, как будто бы Олег Тиньков, причем он еще в состоянии без волос. Вы знаете, он боролся с заболеванием с одним раковым, и поэтому там, ну вроде победил и так далее. Голос вообще в компании, естественно, опровергли, как только это стало там вируситься, это видео, сказали, что это не они, не мы, это не Олег, а голос вообще не его, но я должна сказать, что вот если... Я, например, не знаю, какой голос у Олега Тинькова, ну, я не фанат его, там, я не слежу за ним, и мне как даже пользователь, например, если бы я была пользователем, я бы тоже могла и не знать о том, что... Какой у него голос? То есть есть публичные люди, есть менее публичные. Тут вот такой вопрос. Ну, голос так себе подобрали. Смайлик пишет нам пользователь через YouTube, который нас смотрит и слушает. И вот, понимаете, вопрос какой? Как мы можем отличить с вами, и можем ли мы как-то отличить так называемый дипфейк, это то, что мы увидели, это еще, ну нет, это все-таки, наверное, дипфейк, потому что хоть он и сшит с точки зрения людей, которые разбираются в этих технологиях, очень грязно, и там видно, что это все смонтировано, но это надо быть специалистом, а не специалисту. Сколько людей пошли и кликнули по этой ссылке? У нас пока нет статистики, вот любезно мне тут помогают еще раз, вот это видео это пускают, да, то есть... Ну, рваные вот эти вот движения, да, ну, по голосу мы можем как-то определить. Как еще? Вот как еще понять, что это не настоящее? Ну, наверное, я бы дала главную рекомендацию, если это от имени каких-то компаний, идти туда на сайт компании. Другой вопрос, что есть фишинговые сайты, которые похожи, своим названием похожи на название настоящих хороших порталов, типа там Госуслуг и так далее, или там Тинькофф. Там Тинькофф бонус, они прям как-то там зарегили эту ссылку, и она работала какое-то время. Но это не единственный случай, когда сегодня, вот сегодня, в этот день сегодняшний, мы встречаемся с фейком. Другого порядка, другого уровня фейк перед нами с вами предстает на выборах. Вот. И это технология, которая, честно говоря, наверное, может сбить с мысли вообще очень многих. Давайте покажем, посмотрим на газету из законодательного собрания Санкт-Петербурга на вот эту вот карточку, да, фотокарточку. Сейчас нам ее, вот мы ее сейчас смотрим. Значит, что происходит? В Петербурге есть такой кандидат, по фамилии Вишневский. Вот. Он, значит, по фамилии Вишневский, и он выдвигается от Яблока в ЗАГС Собрание. Там у нас в Москве тут свои довыборы, да, там, значит, в Государственную Думу выборы. И вот есть такой кандидат, который, ну, кому-то, кто-то хочет у него отнять, видимо, голоса, потому что, наверное, считается, что он перспективный. Это я вам такую модель рисую. И заводится на выборы, регистрируются его как будто бы двойники, то есть люди, взрослые люди, за деньги, очевидно, меняют имя и фамилии, имена и фамилии, становятся Борисами Вишневскими, они отращивают бороды, им их эти бороды припудривают таким образом, чтобы сымитировать седину. И избиратель, ну вот в чем смысл, да, что избиратель, придя на участок, он может, в общем, не разобрать, кто, за кого он конкретно, за которого из этих Борисов Вишневских он должен или готов проголосовать, понимаете? И это тоже, и сегодня Памфилова высказывалась на этот счет, вот, она говорила, что это уже прям какая-то последняя совершенно, ниже падать некуда, вот. Кстати, я узнала сегодня существование телеграм-канала не «Лента дня», а «Лента дна». Есть такой телеграм-канал, но это просто, да, видео я конкретно оттуда с Тиньковым взяла. А вот вам Борис Вишневский, да. Значит, он еще обозреватель «Новой газеты», вдобавок этот самый Борис Вишневский. Они там развлекаются, эта «Новая газета», у себя в телеграм-канале устраивают голосование. Какое отчество? Они отличаются отчествами, эти кандидаты. У одного из кандидатов правильное отчество нужно угадать. Ну, я думаю, что подписчики «Новой газеты», естественно, все знают, что настоящий Вишневский Лазаревич. А другие люди, которые просто, например, симпатизируют Яблоку, могут и не знать. Я, например, я как человек, я не то, что прям совсем темная, но я, на самом деле, увидев вот эту фотографию с тремя кандидатами, которых зовут Борис и Вишневский, я вот на глаз, я не зная изначально того Бориса Вишневского, который как бы настоящий, я не знаю, как его отличить. То есть, ну, конечно, я пошла, набрала, что какой у нас с вами есть способ бороться с этим недоразумением. Если аналогичная ситуация возникнет на вашем там участке, у вас будет несколько кандидатов с одинаковой фамилией. Вы просто там, конечно, идете в интернет, и пока вы не настоящий Вишневский, еще не заполонили с собой повестку настолько, чтобы, значит, сместить его из поиска. Нет, если вы наберете Борис Вишневский или там Яблоко, вы сразу увидите и поймете, кто из них настоящий, у кого настоящий портрет. Вот. Но, тем не менее, давайте просто пары каких-нибудь советов друг другу обменяемся. Я приглашаю вас к звонкам. Сегодня мы еще не звонили. 7373948, звоните, пожалуйста, буду рада услышать. Настоящий, который с галстуком пишет вот нам. Вишневскому надо назло побриться теперь. Если сокращают ссылку, это почти точно фейк. Ну, это не всегда так работает. Иногда короткие ссылки тоже. Да. И давайте, 7373948. Как бороться с фейками? Стратегический инвестор пишет на Телеграм. А что же они еще и отчество-то не поменяли? Ну, вот, видимо, какие-то принципиальные вещи. Не знаю, почему бы отчество не поменять. Ну, тут вот... Батя может расстроиться. Не знаю. Еще гуляет фейк от лица «Газпрома». Каждому гражданину РФ долю домино рассказывает. Ну, слушайте, вообще мошенников повсюду очень много. И они в разных областях. Вот мне сегодня от соседки приходят сообщения на СМС. «Добрый вечер, вы не подскажете, висит объявление у меня на квартире по проверке счетчиков от жилищника». Она просто, ну вот она так сформулировала. Я ей ответила, что жилищник их счетчики не проверяет, естественно. Никакой ГБУ никогда не проверяет никакие счетчики. Это коммерческая услуга, вы должны узнать в своей управляющей компании, кому ее заказать, приглашаете, оплачиваете. Там сейчас 700 рублей по нынешним временам стоит проверка. Поверка счетчика, да, поверка счетчика водяного. А электросчетчики тем более они не смотрят. Электросчетчики энергосбытовая компания может как-то смотреть, да, соответственно, городу, в котором вы находитесь. Поэтому тут как бы иногда легко, да, но иногда нелегко. Людям тяжело разобраться. Что делать? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Да, добрый вечер, Анастасия. Вы знаете, все эти партии созданы для того, чтобы отнять голоса у КПРФ на выборах, собственно говоря. Все это пацаны, настоящие только КПРФ.
Ну, а КПРФ, да. Что там, Яблоко. Так, наш смс-портал +7 925 888 88 94 8. Пишите. Телеграм говорит Москобот. Телефон прямого эфира 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия Эдуардовна Михайлова. Вот давайте мы проанализируем. Председатель ВЦИКа говорит, что это дно. Правильно?
Правильно.
Я ничего не путаю.
Да, примерно так. Хорошо. Недословно,
ну, примерно, но... Да. Хорошо. Значит, упали до дна. Кто руководит ВЦИКом?
Элла Памфилова. Она говорит, Элла Памфилова говорит о том, что это болевая точка. Вообще вся эта история с выборами в Петербурге.
Давайте разбираться. Если председатель ВЦИКа говорит, что мы упали до дна...
Не мы, она говорит, что там те, кто это делают, политтехнологи.
Совершенно верно. А тот, кто руководит ЦИКом, значит, да, тоже упало до дна.
Я вот не соглашусь с вами, Михаил. Нет, я понимаю, что вы будете сейчас императивно. Ну вот послушайте, есть формальные признаки какие-то, да? Вот есть формальные признаки. Кандидат должен прийти, он должен там открыть счет, показать подписи, да? Ну вот есть любой, вы, я, кто угодно, технически гражданин Российской Федерации, достигший там определенного возраста по законодательству, может начать вот эту политическую деятельность вести, правда? Это вот такой уникальный случай, когда любой может начать. Каждый суслик агроном. И вот вы, ну, то есть кто-то, кто придумал, да, такую историю с этими такими же фамилиями, именами и так далее, тот, кто придумал это, он постарался сделать так, вбухав огромные деньги, я в этом нисколько не сомневаюсь, чтобы под эти формальные признаки пролезть, понимаете? А что может сделать ЦИК с точки зрения закона? Он ничего не может сделать. Вот они показывают ему подписи.
Анастасия Эдуардовна, да, я не совсем дурак. Так вот, все, что вы сказали, я знал лет 20 тому назад. Так вот, по этому вопросу. Есть председатель в ЦИК. Это должность. У ней есть аппарат. У ней есть взаимосвязь. С 90-х годов ничего не могут сделать. Нет, позвольте, а зачем тогда нужен ЦИК, если он ничего не может сделать?
Он голоса считает на выборах. Они обеспечивают процесс и подсчет голосов, и все.
А процесс, так вот, а разве предвыборная кампания это не процесс?
Надо менять закон, значит, это к законодателям. Нет, позвольте, в Новой Думе опять вопрос. К Вишневскому, ко всем троим Вишневским.
Почему, приходя в ЦИК 7 лет, по-моему, тому назад, или 8, она за 8 лет не вышла с законотворческой инициативой, не обратилась в том числе к президенту, чтобы указом это провести и изменить, что она сделала в этом вопросе?
Спасибо, Михаил Иванович. Это вопрос к Элле Памфиловой. Она, кстати, дала сегодня комментарий Коммерсанту. Вот. А я знаю, что до нее дозвониться очень тяжело бывает некоторым медиа. Вот. Так что вопросы эти все адресуем туда. Наверняка, кстати, у нее есть какая-нибудь электронная приемная. И можно, кстати, на самом деле написать туда обращение. 100% есть электронный вариант. И вы обязательно в течение 30 дней получите ответ. Интересно, это будет, наверное, какой-то канцелярит ни о чем, а может быть, будет и по существу, и они скажут, да, мы направили предложение, но они там были заиграны или не были рассмотрены, или были отправлены на доработку и так далее, и так далее. 7373948, я думаю, что это так не останется, конечно, эта история, я так думаю, хотя, кто знает. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Да, Анна.
Анастасия Дорожевна, вот по нашему округу баллотируется Галина Петровна Хованская. Так. Вот мне завтра попало шире под хвост, или, как говорят наши правнуки, вштырило. Я пошла и поменяла, и стала я Галиной Хованской. И зарегистрировали меня как кандидата, и кто мне что за это сделает?
Ну, там не... Это не... Анна, ну это же не просто, это будет понятно, что вы спровоцируете, как бы пособрав еще и подписи, которые, скорее всего...
И ну, дальше что?
Ну вот что? Вот надо закон менять, чтобы... А вот что? Знаю. Это Михаил Иванович. Что
дальше
надо делать?
Когда ты идешь голосовать, ты должен голосовать осознанно. Я уже не говорю о том, что достаточно посмотреть на эти три фотографии и понять, кто из них Борис Вишневский. Мне можно, у меня муж еврей. Но ты хоть знай биографию своего кандидата, за которого ты собираешься голосовать. Ты знай, как он выглядит. И чем вообще он известен в этом мире?
Вы слишком многого хотите, Анна, от простых людей, которые...
Я хочу немногого.
Но
я хочу,
же понимаете,
чтобы
что
кандидаты
все
ходили и объясняли, кто они, что они, с чем они идут на выборы, и как они свои предвыборные обещания, какими методами собираются реализовывать. Я вон тут правнуки, мужики мои, не правнуки, извините, старики, привезли газетку, называется «Московская правда», из города, за пенсии ездили. Вот там 10 шагов КПРФ. 10 шагов к власти народа. Я почитала, но большего популизма я в своей жизни не видела. Ну, рассказали.
Расстроились вы? Я вот расстроилась, как такое вижу, мне не нравится.
Я не расстроилась. Я уже давно знаю, что такое КПРФ, что это профанации, за них сроду не голосовала, голосовать не собираюсь. Вот без этих 10 шагов вы мне хотите, напишите хотя бы, как вы один шаг, какими методами и способами будете реализовывать. А я тогда подумаю. Потому что бла-бла-бла-бла, как вы знаете, я по радио способна говорить. Вот только толку от этого нет. А обвинять сейчас председателя в ЦИК есть смысл, нет смысла. Каждый из нас может пойти и поменять фамилию и имя в ЗАГСе. Это очень несложно сейчас. В советские времена было сложнее. Сейчас нужно было хоть какое-то обоснование. А сейчас вообще ничего не нужно. Пошел и поменял.
Нет, я наверное, думаю... нужно все-таки. Не нужно, наверное. Спасибо большое за звонок, Анна. Я вот в 96-м году меняла вот фамилию, потому что у меня... Я хотела взять фамилию мамы там по своим каким-то причинам личным, и у папы уже были просто, так сказать, дети с его фамилией, а я хотела дедушке там сделать приятное, он расстраивался, что фамилия не продолжается, и вот я пошла, и я писала все-таки там объявление, заявление, то есть я вот положила свидетельство о рождении, просьбу вот эту, и ее довольно быстро удовлетворили, вообще без вопросов, действительно выдали паспорт уже с новой фамилией. Долго мучиться не пришлось, и я думаю, что сейчас то же самое, но в 96-м году это было уже просто сделать довольно... Ну, и вот, ну и что? Ну, вот так вот, ну, набрать... Ну, давайте будем честны друг с другом. Не может любой человек просто так взять с бухты-барахты и набрать нужное число подписей, пройти все процедуры и так далее. Это на самом деле нелегко. Если у вас нет сторонников, если у вас нет штаба, если у вас этого нет, вы не сделаете это. Читаю ваш YouTube, наш YouTube, наш с вами YouTube. Сейчас еще одна тема. Быстро, коротко успеем. Про города-миллионники Майнкрафт. Каждый день смотрю дебаты, воодушевляюсь, а потом слушаю соответствующую песню Шнура про выборы и отпускает, пишет Энса. Так, в ЖКХ тоже получила проверку, хотя я проверила до 25-го года. Что за бред? Там слово не проверка, а поверка. Поверка, пишет Света из Москвы. Проверьте, это слово называется поверка, и, скорее всего, это мошенники, я так думаю. В любом случае, будьте современными. Я вижу, вы смотрите YouTube, значит, у вас, наверное, есть свой кабинет личный на mos.ru, если вы в Москве. Если не в Москве, то есть личный кабинет в другом каком-нибудь месте, там какой-нибудь квартплате инфо, там, если говорить про Петербург. И там все выясняете через собственную бухгалтерию. Никому не верьте. Всех вишневских на дебаты, предлагает Дмитрий. Избирателям тоже надо переименоваться в вишневских. Дозвониться нелегко. А гость в дом забраться сумел, пишет Андрей Бровкин. Что это? Юморных наложений в видео слишком много, жалуется серый кот. Зайнула Гаджиев пишет, Анастасия включает глупышку. Да, ну ладно. Как разобраться, интересоваться, например, знать, что ныне электросчетчики – собственность энергосбытовой компании, и меняет, и проверяет она их за свой собственный счет, а не за кошелек жильца. Да, нам даже, представляете, установили счетчик, который сам передает данные. Я вдруг поймала себя на том, что я перестала ему доверять. Вот, я не понимаю, что он там передал. Мне все время кажется, что он, наверное, подкручивает что-нибудь в сторону свою. Мне это не нравится. Оказалось, что мне проще вот руками, ногами ходить, проверять фонариком, там стоять, смотреть в глазочек в этот и вбивать. И мне от этого вот хорошо становится. Какой-то серотонин вырабатывается, эндорфин. Все оплатила, все сама ввела, все проконтролировала и все. Если питерцы не знают настоящего Б. Вишневского, это стыд и позор Питеру, колыбели русской революции, пишет Зинула Гаджиев. Все, спасибо. Давайте я вам сейчас коротко про города-миллионники. Ну, у нас час заканчивается, но все равно я очень хотела. Отбивка.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
У нас апдейт с вами по освоению Сибири. Апдейт. Знаете это слово? Значит, места для строительства новых городов были названы... Планы строительства научно-промышленных центров связаны с программами освоения ресурсной базы и развития транспортных сетей, отмечает министр обороны и глава Русского географического общества Сергей Шойгу в ответах на запрос РБК. Видите, как работают запросы? Ты просто делаешь запрос и получаешь ответ. И вот у тебя новость. Площадки для строительства новых городов Сибири должны быть скоррелированы с ресурсными возможностями региона и программами развития транспортных сетей. Именно что, о каких идет местах речь? 3-5 научно-промышленных от 300 тысяч до 1 миллиона человек – Ну, и главный у меня вопрос, откуда эти люди там возьмутся? Просто это значит, что они должны будут откуда-то приехать. Откуда они туда приедут? У меня, то есть у нас всего городов-миллионников в России сколько? Там около 10. И из каждого, видимо, ну какая-то там 1100 должна отъехать. Или сколько? Или как? По каким принципам? Не очень понятно. Значит, между Братском и Красноярском может быть создан промышленный центр «Медь и электротехника». Там есть все возможности не только для добычи, но и глубокой переработки меди, различных редкоземельных металлов. В этом же районе может быть создан кластер, полностью сфокусированный на производстве продукции высоких пределов, переделов по переработке алюминия, алюминиевая долина. В Южной Сибири есть возможности по созданию масштабной высокодоходной добычи с более высоким переделом коксующегося угля. В районе Канска имеется потенциал по созданию углехимического производства востребованных пластиков из неликвидного сырья. Вокруг Лесосибирска имеется достаточный потенциал для создания кластера лес и строительные материалы с высокой долей продукции верхних пределов и привлекательной экономикой. И это только верхушка айсберга, заключает Шойгу, добавляя, что появление новых городов синхронно с созданием в Сибири новых научно-промышленных центров. Не нужно этого бояться. Если бы этого боялись в прошлом, то не было бы ни набережных Челнов с КАМАЗом, ни Тольятти с «Жигулями», ни Дивногорска, Братска, Волжского, Зеленограда, Магнитогорска, Ангарска. Перечислять можно долго. Это те самые научно-промышленные центры, о которых мы сейчас говорим. Ну вот, это вот последняя новость. Я тут, конечно, бы призвала бы в эфир слушателей, которые оттуда родом. У нас буквально с вами, конечно, 2 минуты осталось, но мне кажется так вот, что времена вот больших идей, да, они как-то у нас прошли куда-то, они там остались в 20 веке. Вот сейчас идет такая попытка, да, какие-то идеи такие сформулировать, и, видимо, это прямое следствие вот этой этой попытки что-то такое расшевелить. И с 70-х годов вот эти идеи больших строек были вытащены. И тут надо сказать, что чем-то, это мне вдруг неожиданно совершенно напомнило идею строительства городов в Майнкрафте, где тоже просто так люди не селятся. Вы можете построить в Майнкрафте много-много домов, люди туда не придут жить. Там для того, чтобы они туда пришли, надо им давать еду, вот, и тогда они туда будут приходить. И довольно быстро, там есть свои строители в Майнкрафте, довольно быстро они приходят к идее того, что строить отдельные дома – это очень дорого, но ресурсно. Ну, в смысле, вы сидите там долго, да, каждый дом этот строите красивый и так далее, там всего одна семья может жить. Поэтому быстро люди приходят к идее строительства таких бараков. И даже с двухъярусными кроватями, чтобы народ там паковался более рационально. Да, это самый такой дешевый способ. Ну, про другие всякие лайфхаки и истории из Майнкрафта я тогда давайте продолжу у себя в Телеграм-канале. Заходите туда, Телеграм-канал «Аношка», я вам туда запощу все это дело. А пока я с вами прощаюсь, до завтра. Завтра в 8 вечера услышимся на волнах радиостанции «Говорит Москва». Всем пока.